Диалоги с Генри Сардаряном.
Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии «Радио Спутник». С вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Напомню вам, как с нами связаться. +7 495 95 95 91 2. Это номер телефона, по которому необходимо позвонить, чтобы мы смогли с вами побеседовать, выслушать вашу точку зрения, комментарии, вопросы, замечания какие-то, недовольства. Любую позицию, которую вы считаете необходимым донести до нас в прямом эфире. Можете также зайти в телеграм-канал Сардарян, задать свой вопрос там, и я с радостью на него отвечу. Либо же продолжать, если вы сейчас меня слышите, значит, наверняка вы слушаете радио Спутника. Это значит, что в Москве у вас 91,2 FM, в Санкт-Петербурге 91,5 FM. Я пока посмотрю наш телеграм. Ну, у нас вроде так есть вот вопрос. Добрый день, Генри Тигранович. Ольга Максимова задает этот вопрос. Вопрос, касающийся актов международного терроризма. Понятно, что единственный способ борьбы – это неотвратимость наказания и гласность. И вроде бы существуют какие-то международные конвенции по этому поводу, но результата не видно. Подскажите, это какие-то не такие конвенции и необходимы новые? С конвенциями все в порядке, но наши оппоненты не спешат их исполнять. Предпринимает ли наша страна какие-то шаги в этом направлении? Знаете, это настолько сложный вопрос и комплексный вопрос, системный вопрос. Его очень сложно кратко, быстро так ответить, потому что можно принять лучшие конвенции на свете, урегулировать вопрос до такой степени, что там мышь просто не проскользнет нигде. Но, тем не менее, если будет социальная база для терроризма, если будут политические условия для него, то, конечно, надеяться на то, что за счет одних конвенций и мер устрашения можно будет вопрос закрыть, я думаю, было бы преждевременно и не очень актуально. Это даже вот элементарный вопрос. Если взять... это никакого оправдания терроризму нет. Любые террористические акты являются преступлениями просто против человечности, против человечества, ни в коем случае не должны иметь места, и никакого оправдания им никогда быть не может. Но если взять, вот скажем, атаку Хамас 7 октября на Израиль, понятно, что это ужасный акт. Понятно, что никакого оправдания тем кадрам, которые мы видели, нет. Мы же понимаем, что вот если сейчас просто взять и провести эту карательную акцию против сектора Газа и подумать, что этим можно закрыть вопрос, этого не случится. При самом ужасающем из всех сценариев, что оттуда будут изгнаны местные жители, а похоже на то, что вот как будто к этому во многом подводится позиция нынешнего израильского руководства, что как будто там жители уже вообще не должно быть, они должны все куда-то переместиться в качестве беженцев, и что на этом закончится история, связанная с борьбой национально-освободительной этого населения, нет. Она приобретет еще более жестокие очертания. Там, где нет возможности политической институционализации, где нет возможности самоопределения для этого населения, нормальных условий для его существования, ну, они будут, понятно, прибегать к каким мерам, но это, может быть, будет теперь не на секторе Газа, а во всех странах мира. Отчего, мне кажется, не простым гражданам Израиля будет явно не легче. А если это население там останется, да, вполне вероятно, что по окончанию этой операции такой группировки, как Хамас, не будет. И что? Будет другая группировка, будет по-другому называться. Родственники этих погибших людей никуда не денутся. Их жизнь, скорее всего, перестанет иметь какой-то смысл нормальной жизни. И они начнут пополнять ряды новых группировок. До тех пор, пока не будет найдено болезненное, сложное, но компромиссное решение, которое позволит хотя бы приблизиться к урегулированию данного вопроса. Это касается не только Ближнего Востока. Любое решение, любого межэтнического, межрелигиозного, какого угодно конфликта путем попытки просто силовым образом взять и размазать вторую сторону, обычно приводит к тому, что если нет политических каналов для урегулирования этой проблемы, этого спора, то это все начинает выплескиваться в такое пространство, которое можно назвать террористическим. Ну, в любом случае, оно из пространства потенциальных переговоров и каких-то статусных решений начинает переходить в пространство актов возмездия, устрашения и тому подобное, в чем, я думаю, ни одна страна заинтересована быть не должна. Пока продолжим по новостям. Сегодня прямо одна новость краше другой. Ряд западных демократий, США, Франция, Великобритания, столкнулся с кризисом доверия к власти со стороны общества. Об этом сообщает европейское отделение издания «Политико» со ссылкой на собственный опрос. Почти 7 из 10 американских респондентов заявили, что состояние демократии в последние годы ухудшилось, в то время как 73% опрошенных во Франции разделили то же мнение. Согласно опросу, проведенному Ipsos в сентябре, в Соединенном Королевстве более 6 из 10 респондентов заявили, что демократия работает хуже, чем 5 лет назад. Автор подчеркивает, что рост тревожных настроений дополнительно связан с фактором избирательных кампаний, которые пройдут в 2024 году в ряде стран, включая США и Великобританию. Среди стран, недовольных политической системой, также оказались Хорватия, Италия и Польша. Единственная страна из списка, удовлетворенная состоянием демократии, является Швеция. Там о доверии политическим институтам заявили около 58% респондентов. Ранее президент США Джо Байден заявил о решающем значении предстоящих выборов для будущего американской демократии. Тут, ну, не хочу показаться вот ханжой каким-то и все время ссылаться на то, что мы об этом говорили, но мы об этом говорили. Неоднократно об этом говорили, что когда у населения есть запрос на перемены, а действующая власть не способна эти перемены обеспечить в европейских странах, и вместо того, чтобы население могло проголосовать за ту силу, которая способна обеспечить проведение необходимых реформ, изменить вектор внешней политики, ей подсовывают суррогат в виде Джорджии Мелони в Италии или похожих сил в других европейских странах, то в итоге получается не то, что у населения спадает градус недовольства, что у него повышается неуверенность вообще в политической системе всей. Следующий шаг после этого – это такой уровень маргинализации политических партийных систем, когда окажется, что подпольные организации, способные мобилизовать молодежь, недовольные слои населения, они оказываются намного популярнее, чем любая действующая политическая партия, представленная хотя бы на каком-то уровне. И вот это вот, это первый путь к краху современных политических систем в западных странах. У нас есть звонок. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы.
Здравствуйте, Михаил, Московская область.
Здравствуйте, Матища. Михаил.
У меня вопрос по поводу обучения истории детей. Вот вышел единый учебник, у меня лично эта идея очень нравится, и, ну, по-моему, реализация очень на высоком уровне. Но вопрос, ну какой? То есть, получается, есть понимание, что государство должно иметь, ну, какую-то монополию на обучение детей истории в России. Но в средствах массовой информации полно, так сказать, альтернативных версий, точек зрения. Ну, вот, например, иноагента Эйдельман. Вот нужно и можно ли на основе вот вот этого как-то зарегулировать эти источники альтернативной истории, ну, скажем так.
Спасибо большое. Очень, я вот очень люблю слушателей нашей передачи, потому что нам всегда настолько интересные вопросы задают, что я сам начинаю об этой теме думать в ответ на заданный вопрос нашим слушателям. Значит, что касается подходов, должен ли быть единый подход к истории или какие-то конкурентные. Вопрос в том, какой слой мы берем. Если мы говорим про школу, я глубоко убежден, что не может страна быть единой, а население ощущать себя единой нацией, если люди в не то что в разных концах страны, а в двух разных школах, которые могут быть по соседству, будут иметь разные представления о собственной истории, базовые. Базовое. Конечно, тот человек, который пойдет учиться на исторический факультет, его познания про, про Вестфальский мир, оно будет, ну, как-то значительно, наверное, детальнее и будет включать в себя намного больше слоев, чем человек, который просто о нем знает из школьного учебника истории. И такой задачи и нет. Ровно так же, как вы, наверное, не требуете от будущего физика-ядерщика таких же познаний физики, как от человека, который потом на филфаке учится в университете у себя по физике. Вы же не требуете таких же знаний. Вот и здесь то же самое. Там, где есть государство, там, где государство платит за то, чтобы население получало начальное образование, чтобы дети обучались истории, конечно, у этого есть в том числе и воспитательная функция. И, конечно, нельзя воспитывать население страны в противоречащей друг другу традиции, на мой взгляд. И подход здесь должен быть единый. Что не мешает различного рода ученым, аналитикам и так далее высказывать свою точку зрения насчет тех или иных событий. Но есть разница между тем, когда эта точка зрения высказывается в частном блоге каком-то, и есть разница между тем, когда за это все платит государство, издает и еще делает обязательным к изучению. Должны быть, на мой взгляд, красные линии по тем вопросам, которые не подлежат обсуждению. Ну, если вы хотите сказать, что это не совсем демократично, попробуйте в Израиле усомниться в исторической достоверности Холокоста или в США усомниться в страшных итогах рабства по отношению к цветному населению. Посмотрите, что с вами будет в течение часа. Есть темы, которые не надо затрагивать, которые являются определяющими для культурного кода и, более того, связаны с памятью исторического населения. Вот эти темы ни для этих публичных спикеров, ни для профессиональных ученых, ни для тех, кто занят написанием детских школьных учебников, они не должны быть предметом дискуссии. Это базисные, фундаментальные вещи, которые мы не обсуждаем. То, что выходит за рамки этого, конечно, разные точки зрения, это нормально. Пусть люди высказывают их, там никакой проблемы нет. Более того, правда, на нашей стороне мы должны просто ее очень успешно доносить до населения в более успешных и красивых формах, для того, чтобы им было интересно. Заинтересовать людей собственной историей, собственной культурой, собственными традициями. Но при этом есть два «но». Первое «но», и они, кстати, оба, знаете, обладают уникальным взаимоисключающим характером. Первое «но» связано с тем, когда шиворот на выворот, вместо того, чтобы государство за свои деньги проводило в этой сфере ту политику, которая нацелена на интересы общества в целом, а отдельно взятые личности могли там просто высказывать свою точку зрения, которая может вообще не иметь ничего общего с историей, их просто разгромят там. Вместо этого мы зачастую на собственные деньги, государственные деньги, либо снимаем кино, которое должно долго, усиленно, системно убеждать наше собственное население и население окружающих нас стран, что Россия — это вообще не страна, что здесь вообще жить нельзя. Что главная задача — отсюда свалить, потому что здесь невыносимо, погода плохая, люди ужасные, власть, вообще это вообще не люди какие-то. Правоохранительные органы заняты только тем, чтобы гнобить население. Население сколачивается в организованные преступные группировки. Все продажные, все либо алкоголики, либо проститутки. Это все на государственные деньги. Возникает вопрос, а каким образом траты на эту сферу решают какие-то задачи, которые, наверное, государство собой ставит, перед собой ставит в культурной среде. Есть другая модель, как государство, знаете, у меня в сфере культуры вообще никаких интересов нет. Я считаю эту модель погибельной, но в некоторых странах она существует. Что у меня вообще там цели нет, да ничего вообще как государство этой сфере финансировать не буду. Кто что хочет, пусть то и снимает. Но модели, когда государство за собственные деньги снимает фильмы про то, какое оно ужасное, и что это вообще за омерзительная страна, я таких моделей больше не знаю. Я не сталкивался с таким. И когда за собственные же деньги может финансировать ученых, которые системно заняты тем, чтобы отрабатывать тезисы зарубежных государств на деньги российских налогоплательщиков. У западных стран вполне понятные задачи в этой сфере. Вы должны понимать, что ничего более политичного, ничего более современного, чем история, не существует. Если вы постараетесь убедить собственное население, что все его правители в прошлом — это кровожадные тираны, у него волей-неволей начинает возникать впечатление, что со страной что-то не то. Что она все время куда-то не туда идет. Она все время, ну, с детства ты начинаешь изучать историю в современных условиях. Иван Грозный там, что он делал? Ну, сына своего убил. Не первым централизованное, мощнейшее государство создал. Стал преемником Второго Рима, сделал в Москву Третьим Римом. Не, он взял и сына просто своего грохнул. Вот картина, пожалуйста. Дальше там один шизофреник, второй ненормальный, третий какой-то баламут, четвертый папу своего убил, пятый, значит, там слабаком оказался, шестой этот, ну, этот вообще репрессию устроил, этот кукурузой все засадил. Потом, значит, был вот этот, который еле-еле разговаривал, ментально не очень стабильный. После него 2-3 старика, которые еле на ногах стояли. Ну, потом этот пришел, страну развалил, ему Нобелевскую премию дали. Ну, это что за впечатление у людей должно о собственной стране создать? Кто ж такую страну любить будет, если государство само ему рассказывает, что я вот такое? Вот это другой вопрос. Это с одной стороны, когда государство начинает поддерживать то, что нацелено против него же самого. А вторая альтернативная проблема в том, что те платформы и те площадки, через которые транслируется вот эта альтернативная точка зрения на историю, я, знаете, так как я сам ученый, я очень положительно отношусь к научной дискуссии на протяжении своей карьеры академической. С огромной радостью вступал во все возможные академические дискуссии со своими либеральными коллегами, учитывая, что на моей стороне стоит наука, знания и профессиональное образование, на стороне моих коллег слепые убеждения, верования и религиозные ритуалы, и ничего больше. Я с огромной радостью каждый раз укреплялся в своем мнении в том, что эти люди не обладают достаточным уровнем компетенции для того, чтобы мы могли вести дискуссию. Но эта дискуссия, когда мы за столом сидим, человек 5 минут говорит, я 5 минут говорю. Он 5 минут говорит, я 5 минут говорю. Потом он злится, выходит, я с чувством выполненного долга могу поехать заняться спортом или еще чем-то приятным. На Ютубе так это не работает. Только-только вы начинаете набирать обороты со своей позицией, ваш канал блокируют. Только-только вы начинаете выходить в топы, вас перестают туда выводить. Вас просто перестают в главном показывать. Ну вот канал моего уважаемого коллеги, у которого я часто выступаю в передаче, Владимира Рудольфовича Соловьева, был в абсолютных топах Ютуба. Его просто удалили. А канал вот этого представителя альтернативной, так назовем, точки зрения, 5000 просмотров будет, 6000 просмотров, он в топе. Каким-то образом он вдруг начинает туда попадать, в рекомендованные, там еще куда-то. И это уже неравная конкуренция. Я за равную конкуренцию, пожалуйста. Хотите высказывать свою точку зрения, будьте готовы к тому, что научным языком вас опровергнут и покажут несостоятельность ваших тезисов. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, я считаю, что если человеку показать нашу консервативную точку зрения, я, по крайней мере, людей не обманываю никогда и не претендую на то, что у меня какая-то вот абстрактная, не привязанная ни к одной концепции точка зрения. Нет, она консервативная. Те люди, которые начинают вот эту ложь про то, что мы там, знаете, такие вот все объективные, абстрактные, и все изучаем просто со стороны. Да они врут. Чаще всего это либералы, которые прикрывают либерализм своей якобы научной объективностью. Я, по крайней мере, честно говорю, что моя точка зрения консервативная. И я могу вам сказать, что я убежден, что любой молодой человек, молодая девушка, который ясным образом, понятным образом, понятным языком, научным языком в том числе, будет доведена точка зрения консервативная по крайней мере, гуманитарному научному пространству, предметному полю, он после этого может сколько угодно либералов слушать. Он может весь день слушать только либеральную точку зрения. Он каждый раз будет видеть, что она основана на песке. Что ее вот так вот ткни, она развалится. Просто с людьми необходимо работать в этом плане, мне кажется. А государству необходимо вместо того, чтобы прикармливать различного рода шушеру, который обычно шантажирует, что не дай бог, меня там обделишь вниманием, я такие вещи писать начну. Вот таким интриганством занят этот слой населения. Вот вместо того, чтобы прикармливать вот этих продажных негодяев различных, которые собственную страну ненавидят, людей собственных ненавидят, историю свою ненавидят. Вместо этого государству, мне кажется, наверное, следовало бы все-таки подумать о том, чтобы создать площадки и возможности для роста тех представителей этого профессионального сообщества, которые хотели бы каким-то образом направить свои усилия на то, чтобы наше государство достигало общего блага. В конечном счете, если мы думаем и про образование, и про культуру, и про науку, конечная цель этого всего в чем? Достижение общего блага. Если мы будем самые образованные на свете, с самыми феноменальными научными достижениями, феноменальной культурой, и еще даже симпатичными будем при этом. Но результатом развития всех этих отраслей будет то, что государство прекратит свое существование, люди будут жить в условиях полного отсутствия безопасности, бедности, в условиях крайней бедности, фактически в условиях гражданской войны. Это кому-то нужно будет? Или все же мы в самые различные отрасли, сферы общественной деятельности нашей страны должны нацеливать на то, чтобы обеспечивать ее процветание, чтобы обеспечивать процветание общества в целом? Мне кажется, очевидно, что второе. Мне кажется, что целью любого государства является общее благо. Но есть одна особенность. Для того, чтобы добиваться общего блага, необходимо единое понимание, что для нас является благом, а что для нас является пороком. Что является благодетелью для нас. И ничто, кроме религиозной культуры, общество ответа на этот вопрос дать не может. Все остальное, если я сейчас начну формулировать свои точки зрения, как Генри Сардарян, ну, кто-то из вас согласится, кто-то скажет, так, господи, что он там несет вообще? То есть для меня это так, для меня не так. И единственное, что не зависит от человеческого фактора в исторической перспективе, это метафизика, то, что, в общем-то, человеку и не подвластно особо. И для того, чтобы, как бы удивительно это ни звучало, для того, чтобы мы смогли сформулировать наше общее зрение насчет нашего настоящего и будущего, нам необходима общая точка зрения насчет нашего прошлого. Это отвечая на вопрос нашего зрителя. Эти и многие другие темы мы обсудим уже через неделю в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.